у свободи. В ефірі «Російський час поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дом Горенштейна» и Международный музыкальный фестиваль в Сочи. Во второй части передачи «Мед для Танино Гуэры» и сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Восемнадцатое марта – день рождения писателя и сценариста Фридриха Горенштейна. Последние 20 лет своей жизни он жил в эмиграции в Германии. Наш берлинский корреспондент Юрий Векслер собирает материал для документального фильма о Горенштейне, часть собранного в цикле из трех передач под общим названием «Дом Горенштейна». И сегодня первая серия.
Если великий писатель оставил после себя прекрасную, ставшую всемирно известной книгу, то интерес к его биографии можно с течением времени посчитать излишним. Про автора Дон Кихота, например, современные читатели его романа вряд ли вообще что-нибудь знают, хотя жизнь Сервантеса была полна ярких событий. Но когда современники гениального писателя видят, что тот, кто произвел в жизни на них ярчайшее впечатление, или забыт, или вовсе неизвестен, то их желание рассказать о нем более чем естественно. Фридрих Горенштейн. Андрей Тарковский в своем дневнике после прочтения романа «Псалом» пишет о гениальности Фридриха Горенштейна. Как и великом русском писателе, говорят о Горенштейне и мои собеседники Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Леонид Хейфец и другие. Впрочем, послушайте. «Дом Горенштейна». Передача первая. «Взятие Москвы». 1962 год. Москва. Высшие сценарные курсы, на которые поступил вольнослушателем без стипендии, работавший до этого горным инженером на Украине, Фридрих Горенштейн. Рассказывает кинорежиссер Александр Аскольдов. Записано в Берлине в 2004 году на вечере памяти писателя.
Я вам прочитаю несколько строчек. Отзыв на вступительные работы, который Фридрих представил на курс, когда нужно было проходить творческий конкурс при поступлении. Не знаю, может быть, из автора получится зоотехник, но сценарист, как мне кажется, более того, я убежден, навряд ли. Это написал преуспевавший автор сценария «С легким паром» Эмиль Брагинский. Второй отзыв. На мой взгляд, Горенштейн не обладает творческой яркостью, необходимой поступления на наши высшие курсы. Это написал профессор, доктор наук Неймарк Назорко. Знаменитый сценарист-деревенщик Будимир Метальников, он тоже очень определенно отозвался о таланте или о бесталанности Горенштейна. С развитием грамотности, написал Метальников, сочинять стали многие. Но не все имеют на это право. Важно направление таланта, а вот с этим у Горенштейна не все ладно. И еще один отзыв, который перевесил три негативных и позволил Горенштейну 2 года жить в хорошем общежитии, с горячей водой, с душем, со столовой, смотреть много фильмов и аккредитоваться в Москве. И вот этот отзыв. Горенштейн – человек, серьезно относящийся к слову. Решительно рекомендую принять его на курс. Это был Юрий Бондарев. Значит, я не защищал многие шаги Бондарева, которые и вы не приветствовали, и я не приветствовал. Но я знал и всегда хочу помнить и не забывать, что в тех конкретных обстоятельствах те или иные конкретные люди делали добрые дела.
Как-то так случилось, что Фридриха я не помню на вступительных экзаменах. У меня такое впечатление, что он как-то чуть позже к нам поступил.
Драматург и режиссер Марк Розовский.
Он произвел такое впечатление, я бы сказал, несколько комическое, потому что он был в какой-то такой неряшливой одежде, и говорил, он был абсолютно местечковый. А я в силу, значит, своего иронического характера, помнится, подошел к нему и спросил: «Ты от кого?» А почему я так спросил? Потому что у нас были от Грузии, там, Амиран Чичинадзе, там, от Украины Иван Драч, поэт. Я с Юрой Клепиковым был от Москвы. «Ну, а ты от кого?» – спросил я его. На что он так на меня посмотрел, он был выше меня, так сверху вниз, и говорил: «Я сам по себе». И говорил он с такой музыкой местечкового еврея, я бы так сказал. И говорил он весьма коряво, надо сказать, всегда импровизируя, всегда не готовыми фразами. И никто, конечно, не мог предположить в тот момент, что это великий русский писатель. Вот этот разрыв между его бытовым, так сказать, и житейским изъявлением и тем, что он пишет, это мы не сразу прознали, потому что он писал кристальную прозу на кристально чистом русском языке, языке изумительном, языке, имеющем свою тоже музыку, поэтику. И, конечно, это было большое удивление и открытие для всех, кто читал его произведения. Первая его публикация была в журнале «Юность». Рассказ назывался «Дом с башенкой».
Я помню, что читал я его ночью, значит, и я, как это сказать, был перевернут.
Театральный режиссер, профессор Леонид Хейфец.
Я был перевернут, потому что вся, я могу сказать, в этом маленьком рассказе, вся моя собственная, очень далекая, но человеческая история, связанная с папой, мамой, войной, вся была написана. Я ошалел. Я сразу, не то чтобы я сейчас задним умом такой умный, нет, я честно говорю, я сразу этот рассказ для себя назвал гениальным. Сразу.
Так случилось, я не помню, каким образом, но я ему предложил переписывать сценарий первого учителя.
Кинорежиссер Андрей Кончаловский.
И я думаю, что вообще в первом учителе заслуга Горенштейна в том, что он эту картину повернул в сторону трагедии. Потому что, в общем, сама вещь не трагическая, она драматическая, она даже мелодраматическая, можно сказать. Повесть Айтматова и сценарий Добродеева был написан в таком плане сентиментальном, очень лирическом, с драмой. Я хотел делать из этого несколько другое произведение, такое раскаленное. И Фридрих, как никто, понимал вот эту раскаленность характера, которую он принес в сценарий. Он поменялся очень сильно. И надо сказать, к чести Айтматова, который прочитал сценарий, сказал: «Мне очень нравится, не хочу ничего». Я очень боялся, что Айтматов будет недоволен, потому что вещь была изогнута совсем в другом направлении. Мы с ним написали несколько сценариев. Мы с ним написали «Рабу любви».
Как вам работалось? Ведь дело в том, что вы с ним очень разные. Это все за метод был. Вы обсуждали, он писал.
Ну, нет, это одинаково. Мы оговариваем, он пишет, я переписываю, он пишет, я переписываю. И он переписывает, что я переписываю. То есть такой процесс. Но он всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе придумать, представить по поведению. Он был человеком очень смелым в литературе. Его характер и их поведение было всегда крайним. Во-первых, с одной стороны, его мир растягивался и сужался, как у современного писателя. Он мог затормозиться на каких-то деталях абсолютно ненужных, а потом перескочить через огромный кусок жизни и опять на чем-то остановиться. Вот он сжимал и растягивал время в тех местах, где ему, если ему хотелось что-то остановиться на абсолютно ненужном. Мне кажется, что вообще, чем больше ненужных, так называемых ненужных вещей в произведении, тем более ярко выражается характер писателя или художника, или режиссера. То есть остановка на ненужном. То есть, но каждый останавливается на том, что он считает нужным, а другие не нужны. И в этом смысле он, конечно, был непредсказуем абсолютно в том, как он писал. У него замечательное есть такое литературное эссе, которое можно назвать драматургическим, в определенном смысле, «Споры о Достоевском». Но я не могу сказать, что я очень люблю его, стиха его как стилиста. Через него проламываться иногда сложно, так же, как сложно проламываться через прозу Достоевского. Но глубина и изощренность сродни Федору Михайловичу, изощренность характера. В этом смысле вот этот образ, который он написал, это образ студента, который потом становится диктатором России, который ест шоколад, накрывшись одеялом в общежитии, чтобы не делиться. Глубочайшая, странная, сюрреалистическая, в том числе абсолютно реальная вещь. Реальная жизнь. И благодарный. Но одновременно с этим он мог вспылить, и если бы не мое уважение, нет, уважения мы никакого никому не было тогда, скорее любовь. Любовь к нему, то вряд ли мы остались бы друзьями. Но вы знаете, есть люди, на которых трудно сердиться. Вообще можно возмущаться, можно ударить по голове чем-то. Сердиться в глубине нельзя, потому что понимаешь, что вся эта гнусность, которая кажется у него есть, на самом деле это все форма беззащитности. Он был абсолютно беззащитен перед историей, как личность. Он был... Я представляю себе, что таким был Мандельштам. Вот я могу себе представить, что таким же беззащитным был Мандельштам.
Он такой вещь говорит, что когда Никита снимал «Рабу любви», я бывал на съемках, Никита все мои замечания принимал. Я думаю, что это иллюзия. Или Никита действительно мог принимать какие-то замечания, рекомендации?
Абсолютно. Я думаю, что именно так и было. Я думаю, во-первых, Никита в это время ощупывал себя. Он искал себя, ему надо было найти себя. Он еще был не уверен, он был молодой. Это был совсем юный художник. Рядом был старший брат, который уже на шаг вперед шел. Рядом со старшим братом был писатель, который все понимали, что это не просто так, что он не хухры-мухры, что там нету, что это не туфта, а что он действительно большой. И Тарковский, и я, мы очень хорошо понимали, что такое Фридрих. И Фридрих пытался работать с Тарковским тоже. Вот, и поэтому я думаю, что Никита имел по отношению к Фридриху пиетет просто. И замечания Фридриха для него были очень важны.
Драматург и режиссер Марк Розовский.
Я даже думаю, что вот Михалковская, Никита Михалкова, «Урга» тоже навеяна Фридрихом, как ни странно. Потому что весь этот клан Кончаловский, Михалковы, Тарковские и Фридрих, они питали друг друга на первых порах. Они питали друг друга взаимообменом идеями, размышлением о жизни Родины. Родина-то была общая. Вот в чем дело. И Андрей Тарковский, который, можно сказать, все свое творчество посвятил вот этой проблематике, и Андрон во многом, его даже «Сибириада», даже какие-то вещи, которые имеют отголоски в произведениях Фридриха. И Фридрих имеет отголоски в их произведениях. Я, во всяком случае, их чувствую. Я не могу сказать это точно, где это, в какой момент. Но ясно, что это была единая команда в те годы, в середине 60-х годов. Это, может быть, трудно наблюдать или трудно признать, потому что каждый, в конце концов, пошел своим путем, и каждый, родившись как большой мастер, большой художник, нашел свои, так сказать, интересы, свои сюжеты, свои образы. Но в первооснове вот это варилось все в одной кастрюле.
Видеопрезентацию интернет-проекта Юрия Векслера, посвященного Фридриху Горенштейну, можно увидеть на странице нашего радио в интернете. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. О третьем зимнем международном музыкальном фестивале, который завершился в Сочи и собрал фантастически знаменитых людей, расскажет Геннадий Шляхов.
Он появился на Черноморском курорте благодаря тому, что Сочи стал столицей Олимпиады 2014 года. Как известно, по правилам МОК, спортивные старты в каждой стране предваряет так называемая культурная Олимпиада, когда в течение 4 лет будущей столицы игр проходят выставки, концерты, театральные и кинофорумы. Сочинский зимний международный музыкальный фестиваль, который в качестве артистического директора возглавил Юрий Башмет, стал пилотным проектом культурной Олимпиады в Сочи.
Амбиции у меня по поводу фестиваля большие. Я думаю, что этот зимний фестиваль, он своего рода предварительная деятельность, которая должна в пике уже привести к культурной программе самой Олимпиады. Мы тогда, когда начали этот фестиваль, даже не подозревали, какое большое дело начали.
Особенностью третьего по счету фестиваля стала его многожанровость. В этом году в Сочи выступил музыкальный театр Алексея Рыбникова, показавший спектакль «Красная шапочка» и «Юнона и Авось». Один из вечеров был посвящен балету. В гала-концерте Ульяны Лопаткиной приняли участие солисты Мариинского и Михайловского театра. Заболел и не смог участвовать в фестивале польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. Ждали братьев Брубиков, но джазмены из США в Россию не приехали. Современную неакадемическую музыку на фестивале представляла группа Inside и Нино Катамадзе из Грузии. Это был не концерт, а настоящее представление. На сцене не было декораций или иных театральных атрибутов, но была Нино Катамадзе, которая на глазах слушателей и с их участием здесь и сейчас создавала музыку. Ее артистическое обаяние и энергетика очаровали зал.
Все сложности не в исполнении, а эмоции, которые есть. Потому что настолько входишь с ними в контакт, что невозможно это Джаз – это образ жизни. Нет больше джаза, например, когда в Грузии. Дедушки сидят за столом в одной семье, просто поют одну и ту же песню. По соседству переедешь, и там тот же голос поет совершенно по-другому. Это и есть джаз. И лучше этого нету просто, понимаешь?
На гала-концерт Ульяны Лопаткиной, проходивший в рамках музыкального фестиваля, билетов было не достать. Программа балетного вечера, в котором выступила прима Мариинского театра, состояла из номеров классического балетного репертуара, их исполнили солисты Мариинского и Михайловского театров, и современной хореографии в исполнении Ульяны Лопаткиной.
Для классика, который воспитан на классической балетной школе и определенных позициях, бывает очень непросто достойно станцевать спектакль в стиле современной пластики. Нужна специальная подготовка для того, чтобы не выглядит классиком в современном балете. Современная хореография, она расширяет диапазон. Это вопрос к тому, кому что нравится, но профессионал в балетном искусстве должен воспринимать любую информацию и уметь ее показать. Иначе ты не будешь профессионалом высокого уровня.
Еще одно имя в афише этого года заставило сочинскую публику задолго до начала фестиваля обсуждать программу одного из вечеров. Не столько музыкальную часть концерта, сколько участие в нем актера Константина Хабенского.
Иисус же говорит: «Отче, простите им, ибо не знают, что делать».
Семь слов Спасителя на кресте Йозефа Гайдна исполнил камерный ансамбль солисты Москвы под управлением Юрия Башмета и Константин Хабенский. Актер предварял каждую из музыкальных частей произведения одной из семи фраз Иисуса, с которыми тот обращался перед смертью к окружающим, к распятому рядом разбойнику, к матери, к ученику и, наконец, к Отцу Небесному. Это произведение, первоначально сочиненное для хора с оркестром, а затем переписанное в четырех вариантах для других составов исполнителей, было задумано для исполнения в церкви, но уже давно звучит с концертных подмостков. Непростое для восприятия произведение Гайдна было воспринято сочинскими слушателями с благодарностью. Хабенского и Башмета вызывали на сцену несколько раз. Также горячо бесировали выступление одного из лучших скрипачей мира – Вадима Репина. На открытии фестиваля он покорил слушателей исполнением концерта для скрипки с оркестром Мендельсона и «Кармен фантазии» Ваксмана. В том же концерте открытия фестиваля выступил пианист Олег Майзенберг, уроженец Одессы, выпускник института имени Гнесиных, в прошлом солист Московской областной филармонии, он уже 30 лет живет и работает в Вене, гастролирует во многих странах мира. Как и другим исполнителям из бывшего СССР, обосновавшимся в Европе или в Америке, ему пришлось ломать сложившиеся стереотипы и доказывать, что музыкант из России может исполнять не только русскую музыку.
Отчасти есть какие-то остатки этого представления о русских музыкантах до сегодня. Как-то на русских привыкли смотреть особенно. Видимо, известно, что у русских очень сильно развито ощущение или чувство национального. И, может быть, поэтому у западного человека есть основания полагать, что русский считает, что русскую музыку должен играть только русский. Но и западный, так сказать, в свою очередь думает, что Моцарта можно играть только в Австрии, предположим. Все это, конечно, предрассудки. Настоящий музыкант должен чувствовать стиль любого композитора.
Творческий путь Бориса Спасского, еще одного участника фестиваля, в чем-то повторяет судьбу Олега Майзенберга. Закончив Российскую академию музыки имени Гнесиных, Борис Спасский сегодня живет в Швейцарии и много гастролирует. Ему есть что и с чем сравнивать.
Обычно всегда любят говорить: вот вы знаете, а публика здесь другая, а публика за границей тоже другая, и где вам удобнее. Понимаете, люди, в принципе, остаются людьми. Да, существуют, так сказать, различия в культуре, в атмосфере всей, но язык можно найти со всеми людьми.
Что касается исполняемой пианистом музыки, то репертуар ее не ограничивается только лишь пожеланиями антрепренеров или какой-либо моды.
В наше время играет очень большую роль некий пиар и мода на что-то. Для меня это не является основной целью, к чему я стремлюсь. Я делаю то, на то, что откликается мое сердце. Мне близка романтическая музыка.
Третий зимний международный музыкальный фестиваль в Сочи уже обрел свои традиции. Так, например, неизменно каждый год в концертах принимает участие камерный ансамбль солиста Москвы и симфонический оркестр «Новая Россия». Оба коллектива возглавляет артистический директор фестиваля Юрий Башмет. Он же регулярно выступает и как солист. Во всем остальном, в программе фестиваля, которая год от года расширяет рамки представленных жанров, по именном списке приглашенных солистов, где наряду с талантливой молодежью выступают признанные мастера сцены, сочинский зимний международный музыкальный фестиваль находится в творческом поиске.
Я доволен тем, как здесь все происходило в этом году, потому что вот так на бумаге одно дело, красивые программы, а уже вспоминая достижения в каждом концерте, какие-то были открытия, поэтому мы себя не обманываем и мы не принимаем успех за достижения. А на самом деле были достижения.
Действительно, фестиваль имел громкий успех. Мощная финансовая и организационная поддержка Министерства культуры России и Русского концертного агентства не позволяют усомниться, что и следующие музыкальные фестивали, по крайней мере до 2014 года, будут столь же интересны.
Геннадий Шляхов послушал концерты третьего зимнего международного музыкального фестиваля в Сочи и пообщался с его именитыми участниками. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективы проведения в России чемпионата мира 2018 года? Об этом говорим с историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что переговоры с Россией по новому договору о стратегических наступательных вооружениях завершатся в ближайшее время. О прогрессе на переговорах Клинтон заявила на пресс-конференции в Москве после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Москве задержаны более 20 сторонников партии «Яблоко» за нарушение правил проведения митинга. Задержанные ехали в Москву на санкционированный митинг против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. По словам представителя ГУВД, правонарушением явилось то, что на автомобилях были партийные знамена и соответствующая символика. В городе Фролово Волгоградской области мужчина, захвативший в заложники милиционеров райотдела внутренних дел, сдался милицейскому начальству. Местный житель Алексей Мартыненко требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РУВД. Взрывное устройство оказалось муляжом. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили сегодня ракету по территории Израиля. Погиб один человек. Это первый такой обстрел с января 2009 года, после окончания израильской военной операции в секторе Газа. Израиль заявил, что примет адекватные и жесткие ответные меры. Норвегия отвергла заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что интересы Москвы при разграничении сфер влияния в Арктике нарушаются. На парламентских выборах в Ираке, по последним данным, с очень небольшим отрывом лидирует коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. В ходе спецоперации в Веденском районе Чечни убит один из лидеров боевиков, выходец из арабских стран Абу Халед. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мед для Танина Гуэрры и сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Шестнадцатого марта исполнилось 90 лет великому итальянцу, поэту, драматургу, художнику, автору сценария фильмов Феллини, Антониони, Бертолуччи, Рози, Ангелополоса, Тарковского, обладателю 3 Оскаров, 8 Каннских пальмовых ветвей и нескольких литературных премий Танина Гуэрри. Зрители помнят и фильм «Лев с седой бородой». Он имел невероятный успех у западных зрителей и критики, собрал множество фестивальных премий. Его Танина Гуэрры сделал вместе с Андреем Хржановским. В содружестве с Гуэрры Хржановский снял также фильм по рисункам Федерико Феллини «Долгое путешествие» и еще «Колыбельную для сверчка», посвященную 200-летнему юбилею Пушкина. Несмотря на почтенный возраст, великий итальянский мастер до сих пор остается человеком неуемным, склонным на выдумки и экстравагантные поступки. Например, в Римени в честь друга Федерико Феллини он открыл ресторан, который украсил своими рисунками. На стенах городских домов поэт развешивает керамические таблички с философскими изречениями, которые собирает всю жизнь. В середине 70-х годов Танина женился на гражданке Советского Союза Элеоноре Яблочкиной. Он подарил своей Лоре птичью клетку, которую стал заполнять бумажками с разными фразами, написанными по-итальянски. Например, если у тебя есть гора снега, держи ее в тени. Большинство стихов Танина Гуэрры переведено на русский язык его близким другом Белой Ахмадулиной. Но есть у Танина Гуэрры в России еще один друг, его зовут Юрий Любимов. Юрий Петрович чрезвычайно внимательно относится к датам, имеющим отношение к жизненным вехам близких ему по духу людей. Иногда к таким датам он приурочивает примеры в своем театре. Так сделал и на этот раз. Прославленный режиссер приготовил своему другу Танина Гуэрри подарок – сценическое воплощение на сцене театра на Таганке его поэмы «Мед», написанной в 1983 году. Так произведение Танина Гуэрры впервые оказалось на российской театральной сцене. Павел Ходасевич пришел от этого дебюта в восторг.
Юрий Петрович Любимов сделал роскошный подарок своему другу к его 90-летию, поставив на сцене театра на Таганке спектакль по поэме Танино Гуэрры «Мед». У 92-летнего мастера получился очень молодой, живой спектакль, одухотворенный дивной поэзией Танина Гуэрры, пронизанный великолепной музыкой Альфреда Шнитке, Владимира Мартынова и Астора Пьяццоллы. Спектакль населен феллиниевскими трагическими чудиками, насыщен сочными красками, итальянским солнцем и человеческим теплом персонажей и актеров. Это почти библейская история о двух братьях, живших в крошечной итальянской деревушке, которые в один печальный день рассорились друг с другом на всю жизнь. История эта и о немногочисленных жителях этой деревни, об их мудрости и легкомыслии, любви и ссорах, привычках и предрассудках. Несмотря на то, что «Мед» по сути своей трагическая история, в ней, как это часто бывает в произведениях Гуэрры и спектаклях Любимова, печаль соседствует с юмором, уныние с радостью бытия, сумрак со светом. В течение всего спектакля меня не оставляло состояние приподнятости и почти физического наслаждения итальянским солнцем, хмельным молодым вином и дивными песнями. Начинается спектакль, придуманный Юрием Петровичем интродукцией, почтительным поклоном господ актеров замечательному итальянскому мастеру.
русские комедианты вынесли все на своих плечах и лопатках.
Нам это надо для игры. Мы можем сыграть для вас все, что угодно.
Задей. Задей.
Но иногда, в один исключительный день, мы готовы раскрыть свои циничные натуры и сердца.
Для гранд маэстро.
Тонино Гуэрро.
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 У нас ведь как Чикаго отдыхает, вороны вместо орлов летают, заглядывают в окна и хохочут, и Кавка спокойно нас обходит и ручкой шлет привет.
Итак, мы начинаем.
Конечно, и автор поэмы, и режиссер вложили в это произведение что-то очень личное, зашифровали какие-то воспоминания о прожитой громадной жизни, о близких и любимых людях. И поэтому я взял на себя смелость определить, так сказать, жанр этого спектакля – «Амаркорт», «Гуэрро» и «Любимого». С этого и началась наша беседа с великим режиссером в его знаменитом кабинете.
Юрий Петрович, после такого спектакля, конечно, «Алгебра и гармония» поверять не очень хочется. Изумительный спектакль. Можно ли его назвать трагическим амаркордом «Любимого» и «Гуэрро»?
Ну, может быть, это уж ваша воля, какую вы нам даете кличку. Но он мой старый друг. Я очень ценю его работы. Ценю его неукротимость. Он хочет сделать фонтаны. Он хочет сделать мозаики. Восстановить храм. Рисует прекрасно. И действительно он человек эпохи Возрождения. Хотя это и звучит банально.
А там удивительные мозаики выведены.
Удивительные, замечательные.
Там будет его выставка в фойе, а потом они пойдут через сцену, чтобы они могли смотреть. И потом они задействованы, вещи-то его в спектакле, как-то они тоже живут вместе с поэмой. И вот эти все ритмы надо было очень кропотливо делать.
Я думаю, он простит, что я не приеду к нему, потому что я занят и 16-го. День его рождения, 90-летие, мы все давно собирались, старики, собраться и что-то сделать. Но так вот уходили один за одним, до встречи уже там, в других мирах. И я рад, что хоть я его вот могу преподнести подарок от себя, от театра, который я вот стараюсь сделать, как могу. Ну и он часто бывал, я у него бывал в гостях. И поэтому я рад подарить эту работу. Наверное, мы ее привезем в Рим. Ориентировочно это должно быть 23 мая. Как-то им будут вручать вроде премию Донателло. Но форма эта очень сложная. Никто же не знает, как играть поэму в театре.
Даже вы не знаете?
Нет, если бы я не знал, я бы и не брался.
Да-да.
Но одно дело знать, а другое дело сделать. Это большие две разницы, как в Одессе говорят у нас.
Юрий Петрович, извините уж опять же за сухой театровический тон, но тем не менее мне показалось, что это какая-то новая поэтико-драматическая ступень и в вашем развитии, и в развитии самого театра.
Ну, мы давно театр, в общем, с первых шагов как-то был склонен к поэзии. Этот театр все время шел по этому пути. Ну, что ли, построением даже музыкальным. Каким-то законом симфонических произведений, каких-то дуэтов, трио, квартетов. Поэтому свой оркестрик такой. И поэтому есть этот пролог. То есть, как бы, зачем мы, русские комедианты, преподносим ему вот в день рождения его поэму. В общем, все читали с удовольствием, артисты. Но не знали, как это делать. Говорили, а как сделать, мы не понимаем. Ну, я думаю, что понимать-то в основном должен режиссер. Тем более человеку, который писал
и репетицию артиста.
Илья Петрович, вы сейчас после спектакля говорили о сентиментальности, как о чувстве, не присущем Тонино Гуэра. Но я вот по ходу спектакля чуть не расплакался.
Так это хорошо. Мы умиляемся до произведения искусства. А есть сентимент, присущий слюнявости такой. Это совсем другое. Дело в том, что люди везде разные. Но есть все-таки признаки национальные, а иначе не было такое многообразие народов, их обрядов, их ритуалов, вот всего этого. Поэтому строй поэмы отличается. Тут, например, мне кажется, выявлена довольно сильно религиозная подоплека, когда эти моления тоже ритмически повторяются 3 раза. Где каждый просит свое у Всевышнего. И эти все моления, они имеют большое значение. Как сами высказывания Танина, когда он говорит о старости, когда он говорит о значении для него природы. У мастеров таких очень крупных всегда есть какие-то переклички. Тут есть переклички и с Толстым взглядом, и Льва Николаевича нашего. Есть переклички, как ни странно, с Гоголем, который очень любил просто Италию и дорогу. И Танина любит ездить, но, может быть, сейчас ему это труднее. Но все равно тогда к нему едут люди. И он нас встречал, когда мы к нему ездили, то мы встречались и в городе, где Феллини торжествовал, в Римени, и ездили и в его городок маленький, перед его домом в горах. То есть мы тоже путешествовали даже вместе с ним. И собираемся, он дружит с Ленинградом, с Петербургом, очарован этим городом. Наверное, мы поедем тоже туда. И, может, он туда приедет.
Илья Петрович, вы все-таки как-то ушли от моего вопроса в начале. Я вспомнил Амаркорд. Вот вы все-таки чувствуете какую-то связь с этим произведением?
Чувствую. С его вообще участием в этих, так сказать, поразительных людях, которые создали неореализм, ведь это даже сформулировали все. Неореализм. Это было великое течение, которое не сразу тут было понято, кстати, в России. Я видел, что пачками уходили и совписы, и еще союзы художников. Даже было смешно это, как они не сразу расщукивали эти новые какие-то совершенно и приемы артистические, и смысл лент великих этих. Это замечательные шедевры, которые оставили неизгладимый след для людей, понимающих что-то в наших профессиях.
Илья Петрович, а вы не боитесь, что с этого вашего шедевра будут совписы и прочие деятели уходить? Ну, не пачками, но как-то будут пожимать плечами.
А бог с ними, но меня это мало интересует. Они уходили из Самарканда. Чего же, подумаешь? Да нет, я не думаю, он же короткий. Вы же не думали уходить, а почему нет. Другие? Ко мне ходит публика неплохая. Ну, кто не хочет, тот же никого не загоняет. Это не целевые спектакли.
В этом спектакле после довольно долгого перерыва на сцену вышел прославленный артист Валерий Золотухин. Он и его замечательный партнер Феликс Антипов играют главных героев, тех самых братьев. Наверное, сочетание их громадного актерского опыта с одной стороны и задора молодых и талантливых питомцев Юрия Петровича с другой и создало такую взрывную и хмельную основу, на которой замешан этот крепкий мед Гуэра и Любимова. Хотя Юрий Петрович, как всегда, был не очень доволен своими актерами. После прогона на разборе полетов он, в частности, журил их за то, что они играли не 59 минут, как ему бы хотелось, а целый час. То есть перебрали целую минуту. Вообще Юрий Петрович считает, что спектакли должны соответствовать нашим современным бурным жизненным ритмам. Поэтому все, что он делает в последнее время, даже древнегреческая трагедия и шекспировские хроники, играются на таганской сцене не более 1,5 часов. Юрию Петровичу, конечно, виднее. Но мне на этом спектакле явно не хватило одного часа для того, чтобы разгадать все загадки драматурга и режиссера, насладиться дивной поэзией и музыкой, вдоволь посмеяться и поплакать вместе с героями.
Мне показалось, что одного раза очень мало для этого спектакля, одного просмотра.
Но тут часто ходят и два, по три раза. Ну, кому хочется, да, пожалуйста, купит. У нас и дешевые билеты есть. Да я не знаю, этого, кстати, это никто не знает. Это как рождение. А кто знает, как пойдут. Мы очень быстро, например, сделали «Без денег» «Мастера Маргарита». И ходит, и ходит, и ходит. А над Булгаковым все как-то пожимали плечами, все сценаристы, когда спрашивали его: «А что ты делаешь, Миша?» Он говорит: «Да вот о Понтии Пилате». Они думали, что он с ума сошел. Кому нужно при сталинизме Понтия Пилата? Но он делал свое дело, да, свое. Лучше фразы, чем великие, она сходится у всех. Ты делай свое дело, а там будь что будет. Вот ему хочется, он и делает свою вещь. То достаточно совершенно. Казалось бы, ему-то уж можно и отдохнуть. А он все делает чего-то. Ну, такое призвание его — выдумывать и делать.
На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.
Еще не вечер, Владимир Семенович Высоцкий, посвящение Юрию Петровичу Любимову. Было это в 1967 году. Юрию Петровичу сейчас 92, и дай бог ему творческих удач.
Вместе с Павлом Ходосевичем мы поздравляем великого итальянского мастера Тонино Гуэро с его юбилеем, а Юрия Петровича Любимова мы поздравляем с прекрасной премьерой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В марте по улицам Петербурга расхаживали рыцари. В городе прошло несколько красочных представлений, устроенных клубами реконструкторов, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Люди в средневековых одеждах появились на углу Малой Конюшины и Невского проспекта, там, где обычно проходят акции протеста. На сей раз акция была не протестной, а сугубо художественной, по-настоящему уличной и веселой. Сначала прохожих долго зазывали полюбоваться на сражение рыцарей, затем из числа подошедших девушек была выбрана дама, за которую предстояло биться, а потом состоялось сражение, в результате которого один из его участников был повержен на снег, а другой получил от своей мимолетной дамы цветок. Рыцари, как выяснилось, принадлежат к ассоциации военно-исторических клубов «Эгида». Я попросила подробнее рассказать о ней молодого человека в костюме средневекового немецкого мужчины Олега Юковича.
Это объединение трех клубов из разных районов. Это творчество, Калининский район, клуб «Нюрнберг» военно-исторический. Это клуб «Эрфурт», Бруинский район и клуб «Богемия». Все реконструируют Европу и Русь. Две направленности, чтобы можно было сражаться, как вот, например, немцы против русских. Выбираем ребят, все спортивные, то есть занимаемся там 3 раза в неделю, деремся, сражаемся. Очень серьезная физическая подготовка. Ездим на различные фестивали каждое лето.
В Выборге, да?
Фестиваль в Выборге. Ну, из таких популярных, наверное, Никольское, Выборг, фестиваль Карела, Высборск, это в Пскове, Гадзейские дни в Новгороде. В этом году будет еще, вот, планируются выезды в Польшу, возможно, Минск, Москву регулярно катаемся. Знакомимся с ребятами, появляется у них интерес. Мы им рассказываем про то, как что можно сделать, и они с удовольствием открывают там такие же клубы.
А как вообще приходят ребята в ваши клубы?
Либо это люди, которые просто лишены какой-то романтики внутренней и хотят этих рыцарских сражений, чего-то такого, облачиться в латы. Или просто это очень хороший спорт, очень хорошие физические нагрузки и адреналин.
Ну вот, честно говоря, только что вот был у вас тут бой, но как-то он неубедительный был.
Дело в том, что мы стараемся все-таки на зрителей в городе работать, чтобы это не было жестоко, не выглядело как кроваво. Так ребята, ну, в общем, в своих обычных буднях, да, на фестивале, в принципе, это можно очень хорошо увидеть. Такое понятие, как бугурт. Мы там деремся в полную силу. То есть на этих шлемах-то можно посмотреть, там немножко они изогнуты, потому что их выправляли неоднократно. Железными мечами бьются со всей силы. Но это на фестивалях.
Меч рыцарский, судя по литературе, выковать его очень непросто. Это было великое искусство. А у вас откуда мечи?
Дело в том, что, да, раньше за меч можно было купить целую деревню. То есть железа было мало, это ковалось, было действительно своего рода искусство. Чем дальше, тем больше это искусство усовершенствовалось. Наши мечи ребята куют сами, по большей части, в кузницах, мастерских, потому что мы в наших клубах учим не только сражаться, также учим шить различные вещи, работать с кожей, с металлом, то есть...
Реконструкция по всем направлениям,
абсолютно.
Да?
То есть каждый, в принципе, может заниматься абсолютно тем, что ему интересно. Драться или шить, или все что угодно, или все вместе.
Ну вот интересно, вы сказали кузница, но шиномонтаж в городе я еще могу себе представить, а вот кузница не видела никогда такой вывески.
Ну, мы же не афишируем, то есть нам ни к чему это делать, как бы, ну, на массу в основном. Нас можно найти через интернет и через контактную информацию с ними всегда оставляем, да, то есть когда у нас проходят наборы. Кузницы действительно не увидите. Мы в основном куем на холодную, когда металл выгибают, выковывают без применения огня.
И крепко получается.
Ну, достаточно. Так все как современный металл. Несколько отличается от того, что было раньше. Получается достаточно прочно.
Пока я от вас слышу только спорт, оружие, одежда. А изучаете ли вы вот культуру сопутствующую? Трубадуры, труверы, литература, мини-зингеры?
Здесь очень разнопланово. У нас ребята некоторые учатся ретландцам. Вторичным на фестивалях они демонстрируют в полной мере. Я сам как министрель. На современный лад мастер слова. То есть я представляю, анонсирую всегда все события. Могу сделать, например, из человека какого-то такого былинного героя посредством слов.
Участвовал в акции и Тарас Богославец, руководитель военно-исторического клуба «Эрфурт».
Пришел в клуб, такой военно-исторический при школе, постепенно стали заниматься более серьезно реконструкцией. Реконструкция позволила более серьезно подходить к доспехам. Мы реконструируем доспехи на основании археологических данных, музейных экспонатов, то есть достаточно серьезный подход. То есть это не стилизация, это максимальная реконструкция, то есть приближена к тому, что было. Занимаемся костюмами точно так же серьезно, копаем источники, то есть это серьезно работать в библиотеках, в интернете сейчас много информации. Многие сравнивают нас с ролевыми играми, но это совершенно другой пласт и уровень отношения к тому, чем мы занимаемся.
А в чем другой пласт?
Если ролевые игры, ребята там посмотрели фильм, сделали себе костюм, как бы им казалось, что было бы красиво, то есть как бы нет работы с источниками как таковыми. У нас это во многом ребята занимаются на истфаках, учатся. Это работа с музеями. Вот за счет этого более серьезный подход.
И к костюмам, и к оружию.
Да, ко всему. Ну, у нас позиционируется, что отличие должно быть только то, что невозможно сделать так, как было сделано в средневековье. То есть мы используем, например, металл современный.
А одежда? Ну и, конечно, тоже полотно не домотканное.
Домотканное используется, но сейчас не так много. К сожалению, оно достаточно дорогое в основном. Но мы постепенно переходим на домотканные ткани. В принципе, сейчас можно достать и шерсть, и лен домотканный. Мы к этому стремимся. Но у нас есть мастера. То есть возможность сделать самим, но сейчас идет более серьезная специализация. То есть человек, который занимается оружием, он занимается оружием. Тот кроит, шьет, тот кроит и шьет. То есть как бы нету такого, что человек пришел и сделал все сам. Это сейчас уже невозможно. Такое было лет 5 назад. Сейчас уже почти невозможно себе сделать что-то приличное.
Правда, что вы принимаете какие-то имена действительно существовавших рыцарей?
Нет, это как раз относится к ролевой тусовке, к ролевым играм. У нас в основном имена человеческие вполне. То, как мы друг друга называем в жизни. У нас нету социального отыгрыша как такового, поэтому это не ролевые игры. У нас просто сообщество друзей, которые занимаются историческими боями и восстановлением именно материальной культуры. Мы не пытаемся восстановить, грубо говоря, традицию, там, я не знаю, там, общение средневековое или что-то такое. Это невозможно, во-первых. Во-вторых, к сожалению, в нашем обществе о средневековье существует представление, которое веком романтизма, да, навеяно. То есть оно никакого отношения к реальному феодализму не имеет. То есть ни один человек современный в здравом уме бы не захотел встретиться с человеком средневековой эпохи. Потому что, ну, совершенно другой уровень общения. То есть это неприятные люди были в общении. А что касается воинов, которых мы в основном реконструируем, это в основном достаточно грубые, неотесанные во многом люди, которые даже тот цвет феодализма по сравнению с современным обывателем очень часто проигрывали мы во многом.
Даже современным обывателем с бутылкой пива? красиво.
Да, к сожалению, так, потому что куртуазия распространяется только на круг своего общения. То есть, например, отношение к человеку социально ниже, к крестьянину, да, было совершенно иным. Если, допустим, с дамой это было еще что-то похожее на галантность какую-то, хотя это совершенно другого было уровня, то крестьянина можно было зарубить спокойно и проходя мимо. Насилие – это было то, чем жила та эпоха.
То есть именно поэтому вы играете, но не заигрываете, да?
Скажем так, мы не играем. Играть можно было бы только не в исторические реалии. То есть это было бы нечто отличное от реконструкции. Невозможно реконструировать социальные нормы и какие-то поведенческие стереотипы того времени, не переступая закон. Потому что за оскорбление, да, нужно минимум бить, в большем случае убивать. Это не тот уровень общения, на котором мы хотели общаться на своих мероприятиях. У нас дружеская атмосфера, мы друг с другом очень хорошо общаемся, мы все друзья.
Признаться, мне так и осталось неясным, почему молодые люди так увлечены рыцарским антуражем, но когда они удалились стройной колонной под развивающимися знаменами, я подумала, что в настоящем увлечении должна оставаться некая загадка.
Татьяна Вольская рассказывала нам о празднике рыцарей на улицах Петербурга. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand, Cairo is that now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.